Друзья, у нас очень хорошее время продолжить наше библейское ученичество. Мы с вами в прошлый раз начали серию бесед по очень серьезной теме «Вникая в себя» и обратили внимание на очень важную деталь, которая сокрыта в Священном Писании, что то, что мы призваны вникать в себя и в Писание, напрямую связано с нашим спасением. Писание говорит так: вникая в себя и в учение, занимайся с ним постоянно, ибо так поступая, и себя спасешь, и слушающих тебя. Для нас очень важно всегда обращать внимание на спасение наше. Почему? Потому что Писание призывает нас быть очень внимательным к нашему спасению. Со страхом и трепетом, Павел пишет, совершайте свое спасение, зная, что Бог вас производит и хотение, и действия по своему благоволению. Итак, повинуясь Священному Писанию, понимая, что это очень важно для нас, и как мы позже, не сегодня, но в следующей нашей беседе будем говорить, это очень важно вместе с этим и для слушающих нас, то есть вникать в себя, мы с вами и на протяжении вот ряда встреч будем заниматься вот этими вопросами. Сегодня у нас следующая беседа «Наблюдение за физическим человеком». Наблюдение за физическим человеком. Я думаю, что вы очень хорошо понимаете, друзья, что когда Писание призывает нас вникать в себя, это не означает, что в душу вникай, в дух вникай, а тело здесь ни при чем. Оно никакого отношения к этому не имеет. Друзья, вы прекрасно понимаете, что если Писание призывает нас вникать в себя, это значит смотреть на себя целиком, как на личность. И мое желание сегодня начать с маленького, хотя оно очень важное, это с внешнего человека. И, если Бог продлит жизнь, следующая наша встреча будет посвящена теме наблюдения за внутренним человеком. Итак, сегодня наблюдение за физическим человеком. Я хотел бы пригласить вас прочитать текст Писания, который неоднократно звучал уже, мы его неоднократно касались в ходе наших проповедей, размышлений. Он будет служить основанием для сегодняшнего размышления. Первое послание Коринфянам, глава 6, заключительные два стиха. Первое послание Коринфянам, 6 глава, заключительные два стиха. «Не знаете ли, что тела ваши – суть храм живущего в вас Святого Духа, которого имеете вы от Бога, и вы не свои? Ибо вы куплены дорогою ценою, поэтому прославляйте Бога и в телах ваших, и в душах ваших, которые суть Божья». Вот так говорит апостол Павел, размышляя, поднимая очень серьезные вопросы, которые связаны с физическим человеком. Чуть позже мы вот того, по какому поводу Павел пишет здесь вот эти слова, мы коснемся этой детали. А сегодня пред нами очень серьезное предостережение. Смотрите, с одной стороны, вникая в себя, это напрямую связано с нашим спасением и со спасением слушающих нас. С другой стороны, Павел очень серьезно предупреждает нас и говорит о том, что поднимает, дает точную оценку того, как люди, верующие люди, призваны рассматривать свое тело. Идет речь не обо всех людях. Идет речь о тех, кто искуплены. Мы на это фокусировали неоднократно наше внимание. То есть, если вы куплены, вот тогда вы призваны свое тело вот только так и никак по-другому рассматривать. Каким образом? Ваше тело – это храм. Ваше тело – это храм. Я думаю, это более понятно для нас становится, почему вот Павел связывает вникать в себя и в учение со спасением, потому что через тело проявляется Господь. Тело принадлежит Богу. Через тело Бог проявляется через внутренний мир, проявляется, посещая внутренний мир, находясь во внутреннем человеке, Бог проявляет себя и через внешнего человека. Мы об этом будем сегодня с вами говорить. Слово «вникать» означает, вникай в себя, внимательно смотри за тем, что в тебе происходит. Если это относится ко всей личности человека, а Священное Писание другого права нам не предоставляет, не оставляет, как только именно так и рассматривает, то есть вникай в себя, внимательно наблюдай за тем, что в тебя происходит, в тебе. Поэтому мы об этом будем сегодня вместе с вами говорить. Личность человека, она проявляется в двух мирах. С одной стороны, это видимый мир, тело человека. С другой стороны, это невидимый мир, душа и дух. Человек троичен. Но, с другой стороны, он и двоичен, если рассматривать его как одновременно присутствующего и в видимом мире, и в невидимом мире. Итак, очень вместе с этим Священное Писание позволяет нам увидеть одну очень важную связь. Очень важную. Личность настолько связана между собой, имеется в виду три составные человека, дух, душа и тело, что если происходит что-то особенное, тревога какая-то, что-то неприятное в любой сфере, хоть в теле, хоть в душе, хоть в духе, что происходит со всей личностью человека? Обязательно это влияет на всю личность. Обязательно. По-другому просто быть не может. По сути, привести два примера, и мы возвратимся с вами к материалу, который будем вместе рассматривать, просто чтобы показать, насколько действительно существует тесная связь между всеми составными личности человека. Если вам сообщают какую-то неприятную новость, что-то в вашем родстве произошло, вы получаете только информацию, но она сразу начинает влиять на первое ваше. Если попало это в душу, первое, падает настроение, дальше пропадает аппетит, дальше какое-то бессилие, какое-то уныние, все из рук валится. Это уже поражается тело, не так ли? А дальше почему, Господи, почему это произошло, почему с моим родственником, а за что и так далее поражается и духовная сфера. Если, допустим, вы заболели, это очень ярко для нас просматривается. Смотрите, заболел человек не просто там, чихнул пару раз, кашлянул, а когда он очень серьезно заболел. И такая достаточно продолжительная болезнь. И, возможно, болезнь к смерти. Скажите, пожалуйста, что происходит с нашей душой? Настроения нет. И день уже не такой, и солнце не так светит, и птички не так поют. Мы совершенно по-другому начинаем реагировать. А фактически что произошло? Произошло поражение физического человека. И оно моментально, не моментально, а через время обязательно будет касаться всей личности человека. Поэтому, друзья, говоря о тесной связи всех трех сфер, трех составных личностей, мы всегда призваны понимать, что они независимо не существуют. Это полная гармония. Если что-то происходит в любой сфере, это отражается обязательно на остальных составных человека. Поэтому сегодня мы обратим внимание на внешнего человека и, повинуясь Писанию, будем говорить о том, чтобы вникать в себя. Позвольте предложить несколько мыслей, прежде чем мы будем шаг за шагом рассматривать эти вопросы. Личность человека состоит из трех частей – дух, душа и тело. Если мы касаемся материальной части человека, физического естества его, тела его, то, как правило, оно проявляется в нескольких аспектах. Позвольте их перечислить, потом каждый из этих аспектов мы будем вместе рассматривать и тем самым обращать внимание на то, почему надо обращать внимание на вот это и вот это и вот это. Итак, я предлагаю это в произвольном порядке. Это не значит, что что-то более важное, что-то может быть менее важное. В произвольном порядке. Любая личность, любое тело, оно отличается. Во-первых, мужчина и женщина, пол. Дальше, возраст. Дальше, здоровье, куда входит питание, сон, мы об этом будем говорить. Дальше, внешний вид и выражение лица. И заключительное, очень неприятно, но неизбежно, это смерть. Мы никуда не денемся, мы просто призваны об этом говорить. Итак, наблюдай, вникай в себя. Вникай в себя, чтобы видеть, что в твоем теле происходит. А поскольку тело, состояние тела напрямую связано с тем, какое у тебя настроение, то у нас выбора нет, еще раз повторяем эту мысль, как внимательно наблюдать за своим телом. Более того, апостол Павел очень конкретно предупреждает, очень серьезную задачу ставит перед верующими, послание к Римлянам, глава 12, первые два стиха, где очень прямо говорит, что если тело Богу не будет передано, если оно не будет Богу представлено, то волю Господню мы не сможем познавать. Писание прямо говорит, для того тело должно быть, во-первых, представлено. Представьте тела ваши Богу в жертву разумную для разумного служения вашего. Представьте, то есть без того, чтобы тело принадлежало Богу, мы не можем познавать волю Господню. Это еще одна грань, убеждающая нас в том, в необходимости вникать в себя и рассматривать нашего физического человека. Итак, первое, на что обратим внимание, это осознание пола. поскольку с этим связана личность, когда мы говорим о внутреннем человеке, то там нет мужчины и женщины, правда? Поэтому, когда будем говорить о душе, о духе, мы не можем там говорить о мужчине и женщине. Когда мы говорим о теле, то здесь мы обязаны говорить, да, существует один и существует другой. Прежде всего, на что следует сразу обратить внимание, друзья, это важная деталь. Мы понимаем, что пол, вот тот, который Бог дает, родился или мальчик, или девочка, это божественное определение. Это важная деталь. Если рождается мальчик мальчиком, это божественное определение. Рождается девочка, это божественное определение. Позвольте обратиться к Священному Писанию. Интересно, два текста хотел бы привести. Напомнить вам, привести на память. Бытие, 1 глава, стих 27. Прямо написано. «И сотворил Бог человека по образу своему, по образу Божию, сотворил его, мужчину и женщину сотворил их». Это Божий промысел. Это Божий промысел. Мы как-то, когда касались вопроса семьи, говорили о том, что мужчина не может полноценно развиваться как личность, если не будет рядом женщины в равной степени, и женщина не может полноценно развиваться, если рядом не будет мужчины. Но мы говорим о взаимоотношениях в браке. Чуть позже коснемся очень важной детали. Библия не признает никакие отношения, сексуальные отношения, помимо брака. Все это является грехом. Однозначно и никак по-другому. Итак, Бог определил, Бог создал мужчину и женщину для того, чтобы они были вместе. Галатам 3 глава 27-28 стихи Павел пишет, «Все вы, во Христа крестившиеся, во Христа облеклись. Нет уже ни иудея, ни язычника, нет раба, ни свободного, ни мужеского пола, ни женского, ибо все вы одно во Христе Иисусе». Вот та грань, где Бог уже не смотрит отдельно, ты мужчина или женщина. То есть физически мы отличаемся, есть мужской пол, есть женский, мужчины, женщины, мальчики, девочки. Но в Божьих глазах, обратите внимание, нет разницы. Друзья, обратите на это очень серьезное внимание. Если мальчик родился мальчиком, его вины здесь абсолютно никакой нет. Если девочка родилась девочкой, никакой вины нет. Люди призваны воспринимать факт своего пола, мужской или женский, как дарованное Богом. То есть Бог лучше знает тебе, когда ты придешь на эту землю, каким, кем тебе быть, мальчиком или девочкой. Мы дальше обратимся к тексту Писания, который, вернее, этот текст уже братья показали, простите, я его не зачитал. Псалмопевец пишет, Псалом 138, стих 16. «Зародыш мой видели очи твои, в твоей книге записаны все дни, для меня назначенные, когда ни одного из них еще не было». Здесь мы соприкасаемся с удивительной премудростью Господней, всезнанием Господним. Он знает, сколько будет еще на земле людей жить. Он знает, в каких семьях они родятся. Он знает, кем они будут мальчиками и девочками. И он знает, когда они родятся, и знает, когда они умрут, в то время, когда никто из них еще не родился. Это всеведение Господне. Поэтому, опираясь на удивительную библейскую мысль, которая открывает нам именно такого Бога, мы утверждаем, что и убеждаем людей понимать это, согласно Священному Писанию, если вы, мужчина, воспринимаете это с благодарностью Богу. Господи, благодарю Тебя за то, что я мужчина. Если вы женщина, мы не молимся молитвой фарисея, благодарю Тебя за то, что я не женщина. Если вы являетесь женщиной, благодарите Бога за то, что Бог дал вам вот эту привилегию. Это привилегия быть мужчиной и быть женщиной. Благодарите Бога за эту привилегию, которую Он дал вам родиться девочкой и стать женщиной. Правильное восприятие своего пола. Это явно вытекает из Священного Писания, явно вытекает из того, что мы прочитали. В связи с этим, друзья, очень важное заявление, очень важное. Послушайте, пожалуйста. Если Бог определил, а мы это видели, исходя из Священного Писания, Бог определил родиться мальчиком или девочкой, это означает божественное определение такое. Следовательно, сегодня модно стало менять пол. Ну, не дома, конечно, карпет на паркет. А менять пол с мужчины на женщину. женщину на мужчину. Обратите внимание, это очень важная деталь. Всякое вторжение в божественное определение является ему противлением. Поэтому изменение пола является ярким противлением Богу. И никак по-другому. Это мы призваны утверждать. Если Бог предусмотрел родиться мужчиной, воспринимай это и живи. Я понимаю, что очень много сегодня вопросов возникает, а почему у меня вот это, почему вот это, особенно когда говорят о том, что люди меняют пол. Есть свои причины, он как-то вот родился с этим уклоном или с этим уклоном. Друзья, с каким уклоном он родился, это один вопрос. У каждого свой уклон, простите за иронию. Одного туда тянет, другого туда тянет. Но если Бог определил тебе, ты мужчина, вот и воспринимай себя как мужчину. И хватит играть в непонятные игры, тянуться к женщине или наоборот. Девушка вдруг почему-то думает, что она мужчина родилась, что-то у нее там такое вот, простите, произошло в ее сознании. Друзья, Бог лучше знает вас самих. Если дал Он вам такую возможность родиться именно с этим полом, воспринимайте его как от Господа и благодарите его. И развивайтесь как мужчина и как женщина согласно Священному Писанию. Итак, это первое, на что мы обратили внимание, осознание пола. Давайте пойдем далее, следующий раздел. Восприятие своего возраста. Восприятие своего возраста. Мне 20 лет, мне 30 лет, а мне 80 лет. Друзья, скажите, пожалуйста, если человеку определенное количество лет, это хорошо или плохо? Интересно, просто кто-то говорит хорошо, кто-то улыбается, друзья. Это просто факт. Вот как то, что мы существуем пока на земле живых, это просто факт. А вот как мы пользуемся этим фактом, это мое дело. Я за это отвечаю. Но если мне определенное количество лет, это просто факт, который просто нужно воспринимать как за реальность. Мы прекрасно понимаем, что от того, что мы помечтаем, и попытаемся в своем сознании сбросить себе десятков, несколько лет, от этого ничего не поменяется. Абсолютно. Другой вопрос, а стоит ли тратить время заниматься ненужными делами и думать, ах, вот, абы мне года былые, дано было возвратить. Друзья, не думайте об этом. Думайте о том, как вы сегодня день проживаете, и что за него придется отвечать. То, что вчера было сделано, вы ничего не исправите, если только не покаетесь, если там что-то есть неправильно. А скажем, от того, что вы будете сегодня, может быть, принимать всевозможные омолаживающие средства, это ваше дело. Принимайте их, пожалуйста. Но от этого количество лет не убавится, правда? Вы внешне, может, будете выглядеть, ну, лет на 15-20 моложе. Может такое произойти? Может. Но стоит посмотреть ваш паспорт, который вы никому не показываете. Ну, правда остается правдой. Вы остаетесь с вашим количеством лет. Так, друзья? Итак, действительно, если определенное количество лет вы прожили, благодарите Бога за этот факт, что вам столько-то лет. Это не хорошо и не плохо, это просто факт. Будьте внимательны. Я на этом акцентирую внимание. Очень часто, обычно уважая, скажем, когда говорят об этикете отношений, говорят так, если женщине 30 лет исполнилось, после 30 лет в день рождения не спрашивайте, сколько ей лет. Это не уважение к женщине. Ну какая разница, уважаешь, не уважаешь, но от этого, что она еще лет 20 после 30 прожила или 40, но от этого же ничего не поменяется, правда? Это просто действительно люди боятся признать факт и хотят быть вечно молодыми, а вот это не получится. А вот это не получится. Признавайте тот факт, который у вас есть. В каждом возрасте есть свои особенности. Это следует воспринимать за факт. В каждом возрасте своя красота, обратите внимание. Это следует тоже принимать за факт. Что связано с возрастом? Мне на некоторые детали обратите внимание. Прежде всего, это энергия. Прежде всего, это энергия, ну, активность, насколько мы подвижны. Когда рождается у папы и мамы уже второе поколение детей, их называют внуками. И вот бабушки с дедушками вдруг начинают понимать, что дети, то есть внуки, очень активны. И они им очень часто запрещают не бегай, не кричи, не лазь, не кувыркайся. И объясняем, ну, на Господа все время показываем, туда попадешь, там руку сломаешь, ногу сломаешь. Друзья мои, для возраста, вот не подросткового, а детского возраста, друзья, это нормальное явление, что он кувыркается. Он должен развивать свою опорно-двигательную систему. Обратите внимание, что если ребенок сидит и ничего не делает, есть несколько причин, почему это происходит. Он либо больной, либо что-то задумал, а вы это знаете, да? Или уже натворил и пытается укрыться. И такое тоже бывает. Итак, в остальных всех вопросах ребенок активный, и это нормально. Единственное, что следует обратить внимание, просто действительно воспитывать так, чтобы действительно был аккуратным. Это да, для этого существуют и родители. Если говорить о молодежном возрасте, то там, конечно, уже не до детских шалостей, там уже хочется показать себя, там встречаются ребята с девчатами, и наоборот, там хочется друг перед другом как-то вот проявить себя. Это хорошо или плохо? Это факт. Библия говорит прямо о возрасте, и вот проходило мимо тебя, и это было время твое, время любви. Ну, пришло время влюбляться. Это не грех влюбляться, обратите внимание. Мы много говорили о семейной жизни, много с молодежью, с семейными говорили об этом. Хочу только очень коротко сказать. Друзья, влюбляться – это не грех. Это нормальное проявление возраста, определенного возраста человека. Но, знайте одно, что есть обязательно противление. Сатана любовь не создает. Это факт. Он ее искажает. И вот что следует всегда опасаться, чтобы не было искажения любви. Поймите правильно, это нормально, это Библия признается проявление любви к противоположному полу. Вот это библейская любовь, когда к другому полу, к своему же полу, это является уже грехом и отклонением. Если парень влюбляется в девушку, это нормально. Но не позволяйте, чтобы в это заложенное Богом сатана добавил своего яда. Это отдельная тема разговора, мы много об этом говорили и будем еще говорить. И очень рад, что у нас с молодежью по этому вопросу очень много уже серьезных бесед было и еще будет. Мы очень хотим, чтобы они действительно понимали, что в них происходит. Мы не хотим запрещать им, мы не хотим ругать их, мы хотим им правильно, конкретно, глубоко, всесторонне все объяснить. Чтобы они реально понимали, что с ними происходит. Реально понимали последствия. Самое важное. Друзья, если неправильное будет начало, у нас одна из последних встреч с семейными была именно этой теме посвящена. Если неправильное было начало, когда вы влюбились, встретились друг с другом, то не будет правильного продолжения. Вот от чего возникает проблема-то. Если не было правильного начала, то не будет правильного продолжения. То есть обратите внимание, как это очень тесно все связано. Если ребенку в младенчестве, в детстве не дали созреть, его в заперти держали, ему не давали на улицу выходить, ему все запрещали. Обратите внимание, у него пошли отклонения, связанные с его интеллектом, связанные с его физическим человеком. Не забывайте, пожалуйста, вот этот багаж он приносит потом в следующую возрастную группу, в детство. Если там мы ему еще кое-что добавили, как родители, то он это переносит куда? В юношество. А потом начинается поддержание фармацевтической промышленности, работа на аптеку. Простите, пожалуйста, госпиталь и все остальное. Откуда все это начинается? С неправильного детства. Если к этому в каждой возрастной группе что-то добавляется, оно усугубляет положение физического организма человека. И как мы ранее вначале сказали, что если что-то происходит неправильно в организме, это обязательно сказывается. На чем? На внутреннем мире. Поэтому я понимаю, у нас нет времени очень подробно об этих вопросах говорить сегодня, но мы поднимаем эти вопросы, чтобы мы реально понимали. Реально понимали свои возрастные особенности, энергия. Если, конечно, когда уже за 40-50 перевалил, у кого-то это раньше, а кто-то и в 5 лет уже работать не хочет. Лень одолела, простите, если не приучили ребенка трудиться. Но приходит время, когда уже не та активность. Вспоминаем молодые годы, вот мы вдвоем пианино носили, вот это. Да, это было, но это прошло. Ушла та энергия. Потому что, простите, молодежь, братья особенно, потому что вдвоем пианино носили, поэтому ноги и руки сегодня болят. Простите, немножко улыбнемся. Действительно, если неправильно относится человек к организму, это все потом с возрастом выходит. Оно не улетучивается. Все наше желание немножко так щегольнуть, показать. Вот я, посмотри. при всех там, рискнуть там, где-то по крыше там пройти, где-то, допустим, там с обрыва прыгнуть в речку. Вот смотри, какой я смелый, да? А сколь много сегодня людей, которые жалеют об этом. По глупости жизни лишились. По глупости стали парализованными. Или вы таких случаев не знаете? Итак, друзья, обратите внимание, насколько важно сегодня понимать, что если даже энергия есть, она правильно должна быть направлена. Итак, возраст напрямую связан с энергией, насколько мы активны. Второе, очень серьезное, связано здесь с возрастом и зрение. Вот хотелось бы видеть, а уже не получается. Начинаем носить очки, ухудшается здоровье, друзья. Нет времени подобно говорить, хотя искреннее желание, друзья, есть говорить об этих вопросах. Очень часто мы могли бы свое зрение сохранить и не носить очки, если бы много глупостей не делали. В детстве именно. Самая большая проблема, которая сегодня разрушает зрение, это компьютер. Это постоянно просиживать за ним, впялился, простите, и все, и ничего больше не видишь. Существуют определенные медицинские пожелания на этот счет, даже если вы слишком здесь с работой, связанной с компьютером. Все-таки, обратите внимание, маленькие детали, 30-40 минут поработали, дайте возможность глазам вашим немножко отдохнуть, посмотрите вдаль, вблизь, немножко сделайте эти упражнения, расслабьте немножко, релаксация, чтобы зрение было, дальше опять занимайтесь. Очень много, друзья, я сожалею, что нет времени подробно об этом говорить, но мы страдаем сами от этого, из-за того, что неправильно к этому относимся. А вот очки уже стал одевать. Друзья, часто мы очки можем просто отложить на самый последний случай. Наш образ жизни, неправильный образ жизни, наносит удар по нашему зрению. Но тем не менее, все равно приходит время такое, да? Ну, есть отдельные люди, которые и в глубокой старости читают без очков и не нуждаются в этом. Неплохо, слава Богу, но, как правило, из-за нагрузки, очень часто связано со стрессами, очень часто со многими другими факторами, действительно усугубляется зрение, мы понимаем, вот уже и очки одел, вот уже и старость пришла. Следующие признаки старости – седина и морщины. Это то, что связано с возрастом, восприятие своего возраста. Если пришлось 45-50 лет уже одеть очки, это нормально. И это неплохо. В этом нет никакого греха. Если появилась седина на голове, друзья, это неплохо, это факт. Это признак взросления. Если появились морщины, друзья, действительно, это просто факт, никуда ты этого не денешься. Да, я понимаю, что мы начинаем слишком много тратить времени для того, чтобы узнать, какой лучший крем, чтобы так кожу натянуть, да чтобы как-то помоложе-то выглядеть, друзья. Ну, никуда мы от этого все равно не денемся. Это признак старости. Библия не запрещает нам и побуждает нас действительно следить за собой. Мы чуть позже сошлемся на текст, Павел пишет, попечение о плоти, оно должно быть. Попечение плоти должно быть, но оно не должно перешагнуть что? Грань и не стать похотью. Беспокоиться о своем физическом человеке – это правильно. Но есть граница, когда это становится похотью. Вот этого мы призваны остерегаться. Итак, правильное восприятие своего возрастных своих особенностей – энергия, зрение, признак старости. Возраст. Далее, это показатель реально прожитых лет, это факт. Возраст – это просто факт, вот сколько вам лет, столько вам и есть. Кто-то больше сохранился, кто-то меньше. Надо прямо сказать, что нередко, друзья, это важный момент. Тело, физический человек, дольше сохраняется при правильном образе жизни. Тело дольше сохраняется при правильном образе жизни. Физические нагрузки – очень много значит, стрессы очень сильно старят нас. Мы чуть позже будем об этом говорить. Давайте пойдем далее. Мы говорим о возрасте. Коснулись возрастных особенностей. Немножко, я сожалею, что нет подробно времени говорить об этом. Коснулись возраста. Третье, тело стареет. Никуда мы от этого не денемся. Павел пишет в послании к Коринфянам, 1 Коринфянам 4:16. Если внешний наш человек и тлеет, то внутренний со дня на день обновляется. Вот это библейская истина, которую обязан понимать человек. Тело устремляется к могиле, это факт. И сколько бы мы не пользовались таблетками, сколько бы мы не вызывали скорую помощь, emergency, придет время, мы умрем. Тело стареет. Удивительно, не поверите, но с 15 лет начинают отмирать клетки в организме. Отмирание клеток – это признак старости. Он еще до 19, 20, 22 лет, смотря как организм справляется, ребенок еще растет. Но клетки уже начинают отмирать. То есть уже устремляется человек к старости. Хоть выглядит молодо еще, как мы говорим, молодеет, взрослеет, но уже внутри происходит необратимый процесс. Внешний наш человек леет, мы обязаны это понимать. Он идет к своему концу. Это факт, который должен быть у меня в памяти, в моем сознании. Я иду к смерти. Христианство сегодня предлагает людям, оно в себе действительно содержит вот эту силу. Не христианство, безусловно, Священное Писание, давайте уточним. Оно содержит силу для того, чтобы человек правильно воспринимал факт смерти. Не боялся его, это нормальное явление. Глубоко верующий человек, он очень легко говорит как о жизни, так и о смерти. Смотрите, как пишет Павел. Для меня жизнь – Христос, а смерть – приобретение. Я понимаю, легко цитировать эти слова, правда? А вот вопрос такой, я помню, когда мы жили в Союзе еще, очень серьезные были гонения на верующих людей. Молодые годы мы часто между собой общались и говорили, у нас очень много было вопросов, и мы на них беседовали. Рассуждали очень долго. Один из вопросов, если тебе сейчас придется умереть за Христа, ты готов? Старшее поколение, помните эти вопросы? Если тебе сейчас предоставится возможность умереть, ты готов? Готов, но жить хочется. Вот так обычно мы проявляем себя. Вот сейчас Бог прервет твою жизнь. Мы не знаем, друзья, действительно, мы не знаем, что через секунду произойдет. Это нормальное, друзья, для верующих людей понимать, что мы умрем. Это не хорошо и не плохо, это просто факт, и мы обязаны его воспринимать. И не бояться этого. Мы боимся смерти только при одном случае. При каком? Когда серьезная проблема с внутренним миром. Мы понимаем, что отвечать придется. Вот тогда мы начинаем трепетать. Когда нормальное отношение с живым Богом, вот тогда я реально понимаю, как Павел пишет, да, интересные слова – хочу разрешиться, то есть умереть и быть со Христом, потому что это несравненно лучше. А дальше говорит, но оставаться в теле нужнее для вас. Мое все внимание вот там, Царство Небесное, встреча со Христом. Я уже там, но пока я здесь еще в теле. Но я там, обратите внимание. Акцент, цель моя вот туда, а это все, оно меня мало притягивает. Безусловно, если говорить о... Мы не будем сегодня об этом говорить, но важный момент. Библия не дает нам права прерывать свою жизнь самим. Идет речь о самоубийстве, о суициде. Сколько Бог дает, столько дает жизни. Недавно встретился с одной очень пожилой сестричкой, которая очень серьезно заболела. Фактически, как мы говорим, смертельная болезнь, рак. Далеко за 85 лет и говорит, ну что, вот я, говорит, не имею права уже у Бога и одного дня просить. Я уже большую крепость перешагнула. Я понимаю, что лучше готовиться. Лучше готовиться к встрече. Я готова. Я хочу быть с моим Господом. Обратите внимание, правильное положение человека. Лечиться, выдержать, не выдержит организм эту операцию. Дал Господь большую крепость? Слава Богу. Продлит еще на какое-то время жизнь? Слава Богу. Заберет? Слава Богу. Заберет, слава Богу. Есть очень мудрое выражение. Красиво жить – это хорошо, но лучше жить красиво. В том числе и умереть красиво. Это пустые фразы, может быть, вернее, легко их говорить, но, друзья, действительно. Представьте себе хотя бы на мгновение, что вам придется через короткое время умереть. Мы чуть позже процитируем слова Бернарда Клеровского, говорит интересную мысль. Если бы мы постоянно жили, чувствуя приближение смерти, понимая, что должен умереть, то путь к искренности был бы намного короче. Если мы понимали, что вот-вот я должен умереть, вот тогда более серьезно к себе буду относиться, я буду более чист пред Богом, потому что буду очищаться, поэтому и буду чист. Давайте пойдем далее. Человек рождается, чтобы состариться и уйти с этой земли. Это факт. Я говорю простые вещи, которые для нас известны, но чтобы они еще раз были озвучены, чтобы они дали нам внутреннее спокойствие, потому что Божье Слово, Павел пишет, как положено всем людям однажды умереть, а потом суд. Вот это истина. Человек рождается на страдании. Человек рождается, чтобы умереть. Это факт, и никуда мы от этого не денемся. Поэтому призваны просто понимать, что нам придется умереть. Умереть – это не хорошо или не плохо, это факт. Свершается Божья воля. Сколько Он определил мне прожить, вот столько я проживу. И emergency вам не поможет, и госпиталь не поможет. Вот сколько Богом определено, вот столько вы и проживете. Вы знаете, что недавно умер один из богатейших людей, основатель корпорации Apple. Вот, должны быть похороны его. Прожил 56 лет. Слушайте, многие миллиарды у него помогли ему. Лучшие госпитали были в его распоряжении, помогли ему. 56 лет должен уйти с этой земли. И ничего он не может сделать, и никто не может защитить его. Как бы ни хотели. Это факт, друзья. Если Бог определил умереть в этом возрасте, ты умрешь. Как бы ты ни старался. И какая бы у тебя наивысшая медицинская страховка ни была бы в этой стране. Ты все равно умрешь. Почему? Потому что так сказал Господь. Это все. Всему свое время. Время рождаться и время умирать. Мы еще немножко, друзья, продвинемся. Я думаю, мы не сможем сегодня до конца завершить это рассуждение. Но мы в следующий раз будем продолжать. Немного хотел бы обратить внимание на следующий очень важный раздел. Мы коснулись с вами первое – осознание пола, восприятие своего возраста. Третий – очень важный раздел – отношение к здоровью. Отношение к здоровью. И следующий момент очень важный – признание факта своего здоровья. То есть у меня есть вот такое здоровье, какое у меня есть. Не соседское, не здоровье друга, не здоровье врага. У меня есть вот такое здоровье, какое у меня есть. Но важная деталь, друзья. Здоровье, есть факторы, которые влияют на здоровье. Два фактора, хотел бы на них обратить внимание. Два фактора, которые влияют на мое здоровье. Первый фактор – это врожденное. То есть вот то, что мы унаследовали от наших родителей. Если у них заложено было уже вот это, в результате каких-то опять своих факторов, допустим, какие-то болезни, наследственные, они тебе передаются. Они тебе передаются, это тоже факт. Друзья мои, я думаю, это важная такая деталь, очень важная. Безусловно, требует очень глубокого рассмотрения, но, возможно, Бог подарит нам другое время, когда мы будем говорить об этом. Серьезная вещь. Если человек хочет прожить счастливо свою жизнь, друзья, я знаю, что, может, немножко это насторожит вас, но должен все-таки это сказать. Когда мы выбираем супругу, супруга, важная деталь. Вот те болезни, которые были у родителей твоей супруги или твоего супруга, они будут у твоей супруги. Вы понимаете, о чем идет речь? Если вот заложен уже в генетическом коде, что вот в этой семье доживают люди до 40, 45, 50 лет и умирают от определенной болезни, то заложено это, есть такая вероятность, подчеркну, большая вероятность того, что физически организм унаследует вот это. И оно может проявляться в человеке. Безусловно, воля Господня может свершиться над человеком, Бог может подлежить, но мы говорим об общем, о том, что унаследует человек, то приходит человек с этими, с тем, что имели папа и мама, он и от папы берет, и от мамы берет, и приходит в этот мир уже с заложенной программой. С заложенной программой. Если есть какие-то отклонения от здоровья у мамы или у папы, они вполне вероятно, высокая вероятность того, что они обязательно будут проявляться и в ребенке. И это факт. Мы вот на этот факт, фактор, влияющий на наше здоровье, наследственное, мы никак не можем повлиять. Правда? Мы приходим уже с унаследованным. Но есть второй фактор, который влияет на наше здоровье, это приобретенное. Первое – унаследованное здоровье. Второе – приобретенное здоровье. То есть то, что мы можем на это повлиять. Вот этот фактор мы можем изменить. И давайте мы на него обратим очень серьезное внимание. Приобретенный факт, он полностью зависит от нас. То есть, какой образ жизни человек ведет, вот такое у него будет здоровье. Вот этот фактор мы можем регулировать. Этот фактор мы можем регулировать. Проблемы со здоровьем не являются причиной опускать руки. Олег среди нас. Вот кто мог подумать, что вот свидетельство его, что заболел той болезнью, которую мы десятки раз уже в жизни болеем, загрипповали. Но что вот такое может произойти, что человека парализует полностью, и он просто не способен двигаться. Сегодня Олег очень вовремя здесь присутствует, вы слышали его свидетельство. Это важный момент. Человек фактически потерял, ну все, не может двигаться. Хотел бы, не может. А ведь бегал, прыгал, как и все нормальные детки. А сегодня нет возможности. Хороший показатель. Если что-то происходит, какое-то отклонение со здоровьем, это не показатель опускать руки. Действительно, друзья, Бог дает сегодня возможность, когда люди с ним встречаются, дает возможность менять себя, устремляться вперед и задать, если многим людям, слепым, хромым, вот увечным, больным людям, но которые с Господом, скажите, ваше отношение с Господом поменялось? Нет. Я радуюсь, что Бог дал мне смысл жизни. Именно Бог дает, если так можно выразиться, второе дыхание и помогает человеку не опустить руки, даже если он заболел и очень тяжело заболел. Если человек больной, не способен, как все нормальные люди, функционировать, скажите, он Богу нужен? Обязательно нужен. Знал Господь, что у него будет эта болезнь. И он для человека, зная, что у него будет болезнь, приготовил особый путь. Путь нормального развития в Боге внутреннего человека. Пусть внешне имеет дефекты, пусть внешне имеет серьезные проблемы, но он может как личность развиваться. Это действительно особое благословение для людей, когда они встречаются с живым Богом. И для них ограничения какие-то физические не являются причиной того, чтобы не служить Богу. Поэтому, когда много в нашу церковь приезжает друзей с бывшего Союза свидетельствует, что они огромную работу проводят среди обездольных людей, где-то там или слепых, или имеющих дефект со зрением, или парализованных. И обратите внимание, вот люди фактически, это нормальное состояние для людей без Бога. Если что-то произошло с физическим человеком, это все уйти с этой жизни. Это первое, что приходит на память. А кому я нужен? Вот такой вечный, кому я нужен? Поэтому очень важно в этот момент действительно указать на Христа, который скажет, ты хромой? Ты нужен мне. Тот, который ходит двумя ногами, он не сможет сделать то, что ты можешь сделать. Ты слепой, ты нужен мне. Потому что зрячий не сделает то, что ты можешь сделать. Это не наивность, это не попытка повлиять. Это нормальное состояние. Действительно, Бог открывает глаза людей на любовь Бога к ним. И люди начинают понимать, что Бог ошибок не делает. Если он отнял зрение, человек далее видит, почему Бог отнял это зрение. И в благодарности Богу за его вмешательство в мою жизнь, он начинает славить Бога. Это для человека без Бога непонятна вот эта вот идея. Она кажется странной. Зачем это все? Почему Бог меня обидел? Чем я прогневал его? Что я хуже всех? Вот тот, смотри, в 10 раз хуже, а вот такой зрячий, и никаких нет проблем. А вот этот посмотри. А почему ты меня вот таким вот сделал? Друзья, знает Господь, как ты лучше будешь поклоняться Богу, поэтому для тебя Он и готовит это лучшее. Проблемы со здоровьем не являются причиной опускать руки. Мы говорим с вами о факторе приобретенном, который влияет на наше здоровье. И коснемся в связи с этим нескольких важных моментов. Питание. Друзья, мы не уходим от главной мысли, которую рассматриваем. Вникая в себя и в учение. Занимайся с ним постоянно. Вникай в то, что происходит с твоим с внешним человеком. Вникай. Оценивай, смотри, что там. Почему вот это вот так, почему это вот так. Важно отметить, что сегодня мы прекрасно понимаем, насколько важно верующим людям иметь правильное представление о питании. Правильное представление о питании. Вы очень хорошо понимаете, что если человек неправильно питается, это обязательно изменяет его внешность, не так ли? Это не только внешность, и обязательно меняет обмен веществ в его организме, который обязательно сказывается опять на ваше поведение. Вот такая связь, и никуда ты этого не денешься. Итак, питание, здоровая калорийная пища, правильный режим питания. Библия предупреждает очень серьезно о большой проблеме, связанной с питанием, это объедение. Ну, в честь праздника можно, в честь воскресенья можно так уже так хорошо покушать. Друзья, всякое объедение является грехом, согласно Священному Писанию. Мудрые люди говорят так, когда хватит кушать, понимаете, да? Для некоторых мера так, опустил руку, там пирожка больше нет, все, хватит. Знакомо, да? Друзья, это нормальное состояние, когда человек покушал и остается легкое чувство голода, это значит хватит. Это странно для нас звучит, особенно в Америке. Друзья, это нормальное состояние. Покушать не так, что потом дышать тяжело, или, как мы говорим, выйти из-за стола не удается. Друзья, это уже плохо, ты уже сделал неправильно. Если ты покушал так, что нет силы подняться из-за стола, ты уже сделал неправильно, ты уже грешишь. Объедение. Друзья, важная деталь – прием пищи на ночь. Вот покушал человек, физический организм покушал, да? А потом ночью кошмары снятся. И в этом нет ничего страшного. Это не значит, что вас кто-то напугал. Вернее, я говорю, это последствия. Если покушали на ночь, обязательно последствия. А что здесь такого страшного? Да страшного ничего нет, просто ты переел и спать плохо будешь. Вот, меня никто не напугал, почему мне кошмары снятся. Друзья, мы как-то об этом с вами говорили. Если человек плотно покушал на ночь, это плохо для него, это обязательно будет влиять, и мы как-то об этом тоже рассматривали вопрос, обязательно повлияет на то, каков его будет сон. Важно отметить чистота продуктов, гигиена в приеме пищи. Мы за это несем ответственность? Несем прямую ответственность. Если мы понимаем, что элементарно медики говорят, мой руки перед едой, мама с папой тоже об этом говорили. Но мой руки перед едой. Ну, мой продукт, ну, обрабатывай их. Ты же понимаешь, что ты же бактерию не видишь, зрение у тебя не микроскопическое. Ты не видишь, смыл, не смыл, убрал, не убрал. Сделай все возможное, чтобы избавить от неправильных последствий свой организм. Мы даже не представляем, как одна бактерия, какую серьезную проблему может принести в организм человека. Откуда у меня это все? Кушал вроде бы нормально, спал нормально, да? А помнишь, лет 50 назад ты руки не помыл? И попала бактерия. Случайно? Нет, случайности нет. Итак, друзья, я думаю, очень важная такая деталь. Почему еще, вот здесь, как это неудивительно, говоря о питании, я употреблю еще одну. Молитва. Что Писание говорит? Всякая пища освящается, во-первых, Словом Божьим. Это во-первых. То есть Библия определяет мне, что мне кушать, а что нет. А где написано? Где эта диета описана? Это важная деталь. Освящается, освящение – отделение. Всякая пища, она освящается Словом Божьим. Библия помогает нам понять, какой рацион питания, какая диета, что тебе можно кушать. И молитвой. Друзья, послушайте, пожалуйста, чтобы все-таки более нормально проходили ваши внутренние процессы в вашем организме, Писание даже с этой стороны побуждает нас – молись. Когда ты последний раз, друг дорогой, так сердечно Богу молился о приеме пищи? Я не имею в виду заученные молитвы, Господи, благослови эту пищу, аминь. Когда? Ты понимаешь, что ты все равно все бактерии не отмоешь, ты не знаешь, какие там ингредиенты, какие составные этой пищи, и ты кушаешь. Понимаешь, что говорит Библия верующим людям? Если что выпьют смертоносное, не повредит им. Ты понимаешь, что ты должен просто молиться и не дежурные фразы повторять. Господи, благослови эту пищу, освети ее. Дай, чтобы она не принесла вред моему организму. Это нормальная молитва для верующего человека. Итак, говоря о питании, мы просто призваны об этом говорить. Ну, друзья, подходим к концу на сегодня. Отношение к работе. Друзья, тоже очень серьезная составляющая, которая изменяет наше здоровье. Или я ошибаюсь? Я тоже это знаю, друзья, понимаю. Да плохо то, что поздно понимать начинаешь. Вот если бы раньше понимать, но было бы лучше. Если ты насилие над своим физическим человеком проявляешь, что организм будет делать? Это же не робот. Машина, железо, и та стирается, и та ломается. Изнашивается организм, обязательно это сказывается. И там болит, все болит. Друзья, Бог дал, определил людям работать. Обратите внимание, Шесть дней работай, седьмой день – день покоя. Ночь Бог определил для сна, а не для работы. Если люди работают по ночам, работают в ночную смену, это обязательно сказывается на их здоровье. Обязательно, друзья. Это никогда бесследно не происходит. Подумайте об этом очень серьезно. Несколько мыслями будем молиться. Сон для организма. Это то, как проявляет себя тоже организм. Сон для организма. Очень часто можно сказать так, что сон – это самое лучшее лекарство. Сон – это самое лучшее лекарство. Я думаю, что когда мы слишком в большую суету попадаем, и нам очень много надо сделать, и мы не успеваем, а потом организм начинает нам говорить: «Стой, стой, подожди, ты слишком много взял на себя». И он начинает там болит, что делать, друзья? От многих болезней, как это неудивительно, от многих болезней лечит сон, такой нормальный и здоровый. Итак, отношение ко сну непосредственно связано тоже с нашим здоровьем. Нарушение обмена веществ в организме ослабляет его и приводит к депрессии. Нарушение обмена веществ в организме ослабляет его и приводит к депрессии. У верующего человека нет депрессии, нет? Послушайте, пожалуйста, нет? И мы сегодня коснемся физических причин, приводящих к депрессии. Физически они открыты. Медики об этом прямо говорят. Мы не будем касаться уже нематериальных причин, физических причин. Физические причины, ведущие к депрессии. Химический дисбаланс в организме. Обратите внимание, это то, что мы кушаем. Мы это контролируем? Можем контролировать? Можем. Если что-то не то, друзья, обязательно будет сказано. Это приведет к депрессии. Удивительно, но это факт. Дальше. Лекарства. Побочные эффекты. Знаете такое? Side effects. Каждое практически лекарство имеет побочный эффект. И мы ради того, чтобы избавиться от болезни, пьем эти лекарства и просто не обращаем внимания на побочный эффект. А вот этот побочный эффект и может привести меня к депрессии. Послушайте об этом, друзья. Серьезно об этом подумайте. Писание дает очень прямую рекомендацию больным людям, что надлежит делать. Болен ли кто из вас? Иди в аптеку. Обратите внимание. Болен ли кто из вас, пусть призовет пресвитера церкви. А там побочных эффектов нет. Если совершается молитва по просьбе больного человека, там побочных эффектов нет. Там все позитивно. Там есть исповедание, там есть молитва к живому Богу, там есть явное Божье участие. Никакого побочных эффектов нет. Подчеркивает, что побочные эффекты от лекарств приводят человека к депрессии. Еще несколько важных моментов. Слабая физическая подвижность. Если люди ведут постоянно сидячий образ жизни, секретари, там кто за компьютерами, друзья, это обязательно будет способствовать тому, что у вас будут проявляться элементы депрессии. Обязательно. Пища, калорийность имеется в виду пищи. Дальше, усталость, тяжелый труд. Удивительно, но это наблюдение. Это наблюдение. Это то, что сегодня явно показывает, что если человеку в этом есть отклонение, вот то, что мы перечислили, это приводит человека к депрессии. Что такое депрессия, вы знаете. Есть нематериальные факторы, приводящие к депрессии. Это один из них – стрессы. Вот раз что-то произошло, и все, это если человек правильно не отреагировал на стресс, это приводит к депрессии. Сначала стресс, потом депрессия. А затем следующая опасная ступень называется суицид. Вот так рассматривают вот такие последствия. И небольшой стресс может привести человека к желанию уйти добровольно с этой жизни. Итак, важно отметить, что то, как мы питаемся, то, какой образ жизни физически мы ведем, оно очень серьезно влияет на мое внутреннее состояние. А депрессия, вы это понимаете, это уже не материальное, правда? Это уже состояние человека, это уже эмоции. Это что-то неправильное в нем происходит. Удивительно, друзья. Смотрите, как физическое становится нефизическим. Мы кушаем, это физическое. Но как при неправильном питании это влияет на мое уже не физическое, а душевное состояние. Подумайте об этом, друзья, достаточно серьезно. За наш внутренний мир, за наш внутренний мир рассчитывается тело. Вот вышли из себя, закричали, пошумели, того захотелось покушать, вот там попрыгать, вот там рискнуть. за наши желания, которые исходят из внутреннего мира, рассчитывается тело. Помни это, дорогой друг, ничего бесследно не происходит. И последняя мысль, друзья, мы будем молиться с вами. Очень мне нравится это выражение, запомнил его, частенько его напоминаю. Очень известная в христианстве личность, Феофан Затворник, выразил очень прямо, но очень глубоко и конкретно. Здоровье – это лошадка. Загонишь – как поедешь. Здоровье – это лошадка. Загонишь – как поедешь. Итак, вникай в себя и в учение, и занимайся с ним постоянно. Если неправильную оценку даешь своему телу, неправильно относишься к питанию, ко сну, к работе, к нагрузкам, ты несешь ответственность за состояние своего тела. А теперь вопрос. Вот такое тело, которое ты измучил, перекормил, перегрузил его, тебе не стыдно вот такое измученное тело Богу в жертву принести? Смешно немножко, правда? Но Писание говорит, представьте тела ваши Богу в жертву для разумного служения вашего. Итак, друзья мои, я думаю, что очень многих вопросов мы сегодня коснулись. Мы не можем об этом не говорить. Писание говорит, вникай в себя. И мы сделали очень серьезное не отступление, а расшифровку, что значит вникать в себя. Мы не закончили, мы будем в следующий четверг продолжать это рассуждение, наблюдая за своим физическим человеком, потому что мы несем ответственность за него. Мы обязаны вникать, мы обязаны понимать себя, понимать свое тело, понимать последствия, понимать, почему во мне происходит то, что происходит. Мы обязаны это понимать. Почему? Это повеление Писания. Вникай внимательно. Вникать – это внимательно следи за тем, что происходит. И мы обязаны это делать. Это не отступление от Писания. Это прямое выполнение Священного Писания того, то есть то, что мы сегодня говорили, тех вопросов, которые мы сегодня касались, это прямое выполнение Писания. Другими словами, первая беседа, вы помните, у нас была посвящена разделу «Что это такое вникать в себя?». А все остальное, о чем мы будем говорить, мы делаем такое вступление, это как это надо делать. Первое, что это такое вникать в себя, прошлая наша беседа. А остальные еще сегодня, еще у нас будет несколько бесед, будут посвящены теме, вернее, разделу, как это надо делать. То есть, друзья, если мы не говорим, не рассуждаем о том, как это надо вникать в себя, мы не сможем этого никогда делать, правда? Это неправильно говорить, давайте это будем делать, а не знаем, как это делать. Друзья, мы сделали такую небольшую попытку проанализировать, посмотреть за своим физическим человеком. Много вопросов осталось. Мы сейчас будем Богу, друзья, молиться. Искреннее желание и обращение к вам, друзья, подумайте об этом. Не отмахнитесь от того, о чем мы сегодня говорили. Это вам крайне необходимо. Это повеление Священного Писания. Мы просто призваны внимательно смотреть за тем, что происходит в нас, в том числе в нашем физическом организме. Благослови нас в этом, Господь, чтобы и в этом, во внимательном отношении к своему организму, мы понимали, это надо делать, потому что это повеление Священного Писания, раз, и оно напрямую связано с нашим спасением, и не только с моим спасением, но и со спасением служащих меня. Об этом позже будем говорить. Итак, друзья, поклонимся Богу. Аминь.